Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 апреля 2022 года. Функция Творца. Вопрос. Как правило, после родов у женщины происходит переоценка ценностей. Будучи эгоисткой, она теперь сосредотачивается на каком-то другом элементе, который в принципе находится не в ней. Ответ. Да, в этом она принимает на себя некую функцию Творца. Она рожает. Вопрос. Не является ли это причиной того, что у многих женщин период переоценки ценностей проходит тяжело? Ответ. Да, здесь есть место депрессии и очень тяжелым состоянием. Но все это связано с гормональным переустройством организма. В итоге происходит очень серьезный внутренний процесс роста, взросления, и его ничем не заменишь. Именно функция деторождения, развития, воспитания, заботы – это функция Творца. Из устройства духовной системы мы видим, что женщина в таком состоянии – это бина, то есть та функция, которая выше нас. Через бину Творец воздействует на нас. Мы так и называем ее – Мать Природа. Этого ничем не заменишь, и, конечно, мужчины здесь во многом проигрывают. Только лишь полное соединение, правильное взаимодействие мужчины и женщины может восполнить мужчине то, чего он никогда не сможет сам достичь. Из телевизионной программы «Крупным планом. Нежеланные дети».
Радиоверсия.
Мир, не возмущенный тобой. Вопрос. Что значит мир вне тебя, не возмущенный тобой? Ответ. Это мир, в который ты не вносишь никаких своих свойств. Ты его сможешь ощутить таким, как он есть. Сейчас, когда я что-то ощущаю, я ощущаю в соответствии со своими органами чувств, с теми волнами, воздействиями, которые я могу воспринять. А если бы я смог ощутить то, что существует вокруг меня, бесконечное количество частот, звуков, красок, то ощутил бы истину, то, что вне меня, не входит в мою коробочку или ощущается каким-то образом через мои фильтры. Если бы я мог так ощущать и так изучать мир, это была бы истинная наука. Каббала говорит о том, что нам надо достичь такого состояния, выхода в иное восприятие мира. Из телевизионной программы «Крупным планом. Воля Вселенной».
Радиоверсия.
Фараон. Работа в разуме. Вопрос. Как фараон, отрицательная сила в нас, может приблизить людей, желающих постичь Творца, к его раскрытию? Ответ. Сила фараона только кажется нам отрицательной. На самом деле она как бы дразнит нас, приближает к Творцу. Она возбуждает в нас эгоизм и влечет вперед якобы за эгоистическими наполнениями. А когда мы приближаемся, то вдруг оказывается, что мы не можем с помощью эгоизма раскрыть ничего и никого. И мы остаемся будто у разбитого корыта. То есть мы приходим к постижению Творца через осознание зла нашей природы. Вопрос. Фараон означает работу в разуме, когда человек хочет понять весь этот процесс своим умом. И что в этом плохого? Ответ. Дело не в этом. Ни плохого, ни хорошего в этом нет. Но понять этот процесс своим умом невозможно. Так же, как нельзя нашими глазами увидеть духовный мир. Мы понимаем, что наше зрение воспринимает только определенный объем информации, в определенной частоте и ничего другого. Здесь необходима правильная настройка, а она достигается усердием. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 14 апреля 2022 года.
Радиоверсия.
Хочешь быть подобным Творцу? Работай на отдачу. Вопрос. Если я что-то отдаю, не зная при этом что и кому, И об этом не знают ни общество, ни другие люди, ни даже Творец. То не является ли такая бескорыстная отдача идолам? Ответ. Меня смущают слова, что и Творец не знает. Ведь речь идет о том, что я просто представляю себе, что могу сделать действие, о котором не знает никто, даже Творец. А как я это делаю? Для чего? Почему? Без всякого побуждения? Реплика. Нет, я хочу быть похожим на Творца. А он – это абсолютная отдача. Он может делать действия без всякой связи с собой. И я тоже хочу сделать такое действие. Ответ. Допустим, что теоретически ты это сделал. А дальше что? Мир изменился к лучшему? В чем результат твоего действия? Реплика. Результат в том, что я приблизился к Творцу. По крайней мере, теоретически. Сказано, что он свойство отдачи, абсолютный альтруист, а я хочу быть похожим на него. Поэтому я пытаюсь сделать такое действие. И если я его выполняю, значит я приближаюсь к нему. Ответ. Это верно. Творец является для тебя эталоном. Ты желаешь быть подобным ему в свойстве отдачи, любви, бескорыстной помощи. Тогда делай. Вопрос. И это не будет считаться идолопоклонством? Ответ. Нет. Потому что это отдача. Творец – абсолют, работающий только на отдачу. Ты хочешь быть подобным ему? Работай на отдачу. Это не будет идолопоклонством, поскольку ты за это не хочешь ничего получать. А идолопоклонством является желание получать для себя. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 5 апреля 2022 года.
Радиоверсия.
Антидепрессанты перестали действовать. Депрессия – одна из самых тяжких болезней в сегодняшние дни. Около 280 миллионов человек в мире страдают депрессией, в самых тяжелых случаях – доводящей до самоубийства. Но антидепрессанты уже больше не помогают. По какой причине лекарства от депрессии перестали действовать? Депрессия вызвана духовной неудовлетворенностью, поэтому с ней невозможно справиться лекарственными средствами, а надо лечить ее в корне. А корень духовной неудовлетворенности заключается в том, что мы все больше удаляемся от нашего корня жизни. И если мы не начнем к нему сознательно приближаться, то нам ничто не поможет. Антидепрессанты перестали работать, потому что человек все время меняется и изменяется корень депрессии. Ведь она вызвана закупоркой потоков высшего света на пути к нам. В этом истинная причина депрессии. Я должен получить наполнение через 613 каналов высшего света, а какие-то из этих трубочек закупорены, одна, другая, третья. И я начинаю ощущать, что какие-то мои части не получают наполнения, будто мне не хватает кислорода. Считается, что депрессия вызвана недостатком определенных гормонов в мозгу, но настоящая причина – это закупорка тех каналов, по которым высшая энергия должна притечь ко мне и меня оживить. В этом причина всех болезней, и особенно депрессии, как ощущение недостатка снабжения в самой высшей системе, относящейся к сфере чувств. Спрашивается, почему вдруг происходит такая закупорка? Творец хочет подтолкнуть человека, чтобы тот занялся лечением своей болезни, ведь он сам перекрывает потоки высшего света, не давая им пройти к своему желанию. Человек развивается, и вместе с тем растет его эгоизм, забивая каналы, по которым течет высший свет. Но человек не ищет лекарства для прочищения этих каналов. И тогда свет давит на эти пробки, которые вызывают все более сильные болевые ощущения и приводят ко всевозможным болезням, физическим и ментальным, на всех уровнях. Депрессия – это не порок в сердце или голове, а неудовлетворенность в желании. Желание не получает наполнения, и поэтому человек чувствует, что задыхается. В наше время депрессия стала такой распространенной, потому что мы приближаемся к серьезным, подлинным духовным исправлениям, а потому обязаны чувствовать неудовлетворенность. Это проблема развитого организма, обладающего повышенной чувствительностью, переживанию и боли. Животные не такие чувствительные, а человек, чем более развит, тем больше страдает от ощущения давления. Поэтому ему нужно промывать свои каналы с помощью высшего света Хасадим, милосердия, который называется вода. Стоит только отключить свое эгоистическое намерение и устремиться к отдаче, и все каналы прочистятся. Если человек хоть немного повернется в сторону отдачи и объединения, он немедленно избавится от всех бед. Результат будет незамедлительным. Если в обществе распространится закон любви к ближнему, как к самому себе, то мы больше не увидим никаких случаев депрессии и вообще никаких болезней. Люди будут здоровыми доживать до 120 лет и мирно умирать во сне. Любовь к ближнему – это гарантия счастливой жизни, потому что она приносит в мир высшее изобилие, наполняющее все клетки тела. Не останется ни одной клеточки во внешнем или внутреннем теле человека, которая не была бы наполнена подходящей ей энергией. Над человечеством образовалась огромная заслонка на пути высшего света, и мы нуждаемся в помощи друг от друга, чтобы ее открыть. Ни один не может открыть эту пробку для самого себя, а только если поможет человек ближнему. Пора начать работать, чтобы пробить эти пробки в наших сердцах. Из беседы с журналистами 24 апреля 2022 года.
Радиоверсия.
В день памяти жертв Холокоста. Вопрос. Приближается день памяти катастрофы мирового еврейства. Что для вас лично означает этот день? Ответ. То, что надо все-таки вспомнить катастрофу европейского еврейства. Кроме всех огромных трагедий, которые пережил еврейский народ за свою долгую историю. То есть это массовое истребление евреев в современном мире в современную эпоху. Никто не думал заранее, что такое может быть. И сегодня как-то даже не верится, что такое может быть. Но это то, что случилось, и я нисколько не сомневаюсь в том, что это может случиться и сегодня тоже. Это может произойти абсолютно точно, как это было 70 лет назад. Вопрос. Это звучит достаточно страшно. То есть история ничему не учит? Ответ. Нет, ничего не изменилось. Люди не изменились абсолютно. И все эти концлагеря быстренько построят. Вопрос. Почему мы вызвали и вызываем на себя ненависть? Ответ. Это вопрос. Потому что мы такие. Потому что мы не хотим менять себя и этим самым не желаем менять историю. Пока мы не изменимся, мир не изменится. Реплика. Но мир ведь не утверждал, вы должны измениться. Мир просто уничтожал евреев, ненавидел. Ответ. Человек появился в этом мире для того, чтобы меняться самому. И в соответствии с этим вынудить меняться мир. Если человек не меняется, мир практически остается тем же. То есть он меняется, но меняется с очень маленькой скоростью. Человек рожден, чтобы меняться, становиться альтруистом, ближе к другим, объединяться и показать другим, что так надо жить. Если евреи этого не делают, а они обязаны это делать, значит весь мир не делает этого за ними. И тогда уже получается совершенно новая картина мира. То есть вместо того, чтобы двигаться вперед с определенной скоростью, мир тормозится. И это торможение вызывает такие вот эксцессы. Вопрос. Но вы утверждаете, что мир подспудно, подсознательно чувствует вину евреев в том, что мир не меняется, не становится счастливее. И в этом виноваты евреи. Ответ. В этом виноваты евреи. И это чувствуют все народы мира. Вопрос. Что значит чувствуют? Это очень мистически звучит. Они чувствуют. Они же не говорят, вы должны меняться. Ответ. Почему не говорят? Спросите у людей. Спроси у нормальных образованных людей нашего времени. Европейцев, американцев. Они вам скажут. Потому что они контактируют с евреями. Реплика. В основном о евреях говорят так. Они банкиры. Они владеют всем капиталом мира. Они управляют миром. Поэтому мы их не любим, ненавидим и так далее. Они избранные. Избранные в понимании, что они особые. Вот так говорят о евреях. К Как это потом перешло на простых евреев, которые не являются такими управителями мира? 6 миллионов евреев было уничтожено. Это же не просто так. 6 миллионов детей, женщин. Ответ. Ненависть к евреям, она абсолютно ко всем. Она находится внутри людей подсознательно, потому что в этих людях существует корень к изменению мира. И этот корень антиэгоистический. Он вынуждает людей меняться. Поэтому евреи, они немножко другие. И человек обычный, у которого есть такое особенное чутье, он чувствует в человеке, что это еврей или не еврей. Вопрос. Потому что, как вы говорите, в евреи есть какая-то особая точка. Ответ. Особая точка, которая побуждает его менять природу. Вопрос. И человечеству это необходимо? Именно эта точка? Ответ. Да. Вопрос. Эта точка заразна? То есть она может переходить на других, получается? Ответ. Да. Реплика. Так мы и рождены с этой точкой и вынуждены путешествовать по миру? Ответ. Никуда не денешься от этого. Надо ее реализовывать. Вопрос. То есть, чем дальше мир будет заходить в тупик со всей ненавистью, с войнами, тем больше он будет обращаться к евреям и еще с большим антисемитизмом, даже с большим, чем было во Вторую мировую войну? Ответ. Конечно. Он будет их ненавидеть в той мере, в которой будет необходимо менять мир, а мир меняться не будет. Реплика. Я был и в Освенциме, и в Дахау. Я проехал все эти лагеря, снимал там много фильмов. У меня было такое ощущение, что до такого уже никогда человечество не дойдет. Никогда. Ответ. Легко. Любого человека можно в секунду переубедить и сделать таким антисемитом, что он будет сам в первую очередь убивать. На нас возложена ответственность разобраться, почему это есть. Ответственность – раскрыть миру причину ненависти к нам и не сбрасывать, что это все выдумки. Это на самом деле есть и находится в природе. И потому это не пропадет. И не зависит ни от воспитания, ни от интеллигенции, ни от чего. Наоборот, чем человек интеллигентнее, чем образованнее, тем с большим желанием он желает раскрыть эту причину. В чем отличие его от еврея. И в принципе, когда он это понимает, то он этим очень недоволен и готов действительно это все удалить. Удалить из мира вообще. А когда мы придем к такому состоянию, что мир обнаружит, что мы обязаны меняться с эгоизма на альтруизм, с ненависти на любовь, но это очень трудно сделать, тогда представляете, какое возникнет отношение к евреям? Лучше об этом не говорить заранее. Сейчас мы начинаем вступать в этот переходный период, и мы желаем его начинать раскрывать уже сейчас. Мы, наша организация, желаем его раскрыть уже сейчас, для того, чтобы можно было показать всем остальным, что это возможно. Что это трудно, но это возможно. Перейти в совершенно иное состояние вещества. Можно сказать, от ненависти к любви. Вопрос. То есть вы говорите следующее. Если мир начнет это потихоньку понимать, то давление на евреев увеличится еще больше и больше? Ответ. Да. Вопрос. То есть мы тем самым сейчас направляем мир на евреев? Ответ. Конечно. Мы говорим, давайте будем помогать, потому что мы все обязаны перейти на эту стадию подъема над эгоизмом. Эта стадия подъема над эгоизмом, она сейчас в мире начинает прорастать. И мы должны помочь ей прорастать, как в поле. Поливать, удобрять, пропалывать и так далее. Мы должны помочь всему миру. Это и называется быть светом для народов мира. И мир тем самым приблизится к этому. Но когда он приблизится к этому, у мира будет существовать вопрос. Зачем? Почему? Как? То есть мы должны будем суметь объяснить это миру. Затем мы должны будем увлечь народы мира за нами к этому состоянию, к изменению с эгоизма на альтруизм. Они не будут проходить тех же состояний, что и мы, подъемов и падений. Но они должны будут привязаться к нам и вместе с нами идти вперед. И вот тут и показывается основной момент выхода из Египта, когда мы в виде Моше, Моисея, который идет впереди, а весь народ мира за нами. Тут все народы мира с эгоистического уровня поднимаются на альтруистический. Это и называется временем построения третьего храма. Реплика. Обидно для народов мира звучит то, что мы Моше, мы ведем. Ответ. А пускай возьмут у нас эту проблему, я готов идти за ними. Вопрос. Только бы вели туда, и тогда мы уже не будем ждать следующей катастрофы, которая может произойти. Тогда мы ее уже обходим. Ответ. Да. И тут опять все зависит от нас. Реплика. Сколько на нас навалено ответственности? Спокойно не поживешь. Ответ. Ничего тут страшного нет. Если мы согласны выполнять, чтобы Творец все делал через нас, ему нужны представители в этом мире. Пускай делает через меня, я согласен. Вот и все. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 25 апреля 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.